Ральф Моррисон. «Тюдоры. Незаконные наследники престола». Читает Филипп Матвеев-Витовский. Слово монарха значит больше, чем клятва обычного человека. Королева Елизавета I — последняя из династии Тюдоров. Введение. Истории правящих династий могут быть вкусными и невкусными. В этом отношении они подобны рождественскому пудингу, да простится автору столь прозаическое сравнение. Вы можете взять хорошие продукты, но если рома для пропитки окажется мало, то восторгов ваш пудинг вызывать не будет. А вот если рома будет достаточно, то пудинг получится хоть куда. Так же происходит и с династиями. Один хороший правитель сменяет другого, но истории правителей не вызывают интереса у публики, и потому авторы, вызвавшиеся увековечить их образы на бумаге, больше пишут об истории государства, нежели об истории династии. Но согласитесь, что между трудом, посвященным истории династии Тюдоров, и трудом, посвященным истории Англии в эпоху правления Тюдоров, есть определенная разница. В английской истории не найдется, пожалуй, более вкусной династии, чем Тюдоры. Даже юный король Эдуард VI, которому ранняя смерть помешала явить миру свои качества во всей красе, интересен той же ожесточенной борьбой за власть, которая сопровождалась его пребыванием на престоле. И в какой еще династии есть королева 9 дней? Особую пикантность истории Тюдоров придает их происхождение. Знатный валлийский дворянин, женившийся на вдовевшей королеве из дома Валуа, это лучше, чем аптекари, потомки которого на протяжении 3 веков правили во Флоренции, но все же не совсем камильфо, как выражаются французы. Сноска. Речь идет о известном семействе Медичи, родоначальник которого то ли занимался аптечной торговлей, то ли был лекарем. Когда речь идет о завоевании короны, сила гораздо важнее происхождения, но захваченное нужно суметь удержать. И вот здесь происхождение выступает на первый план, поскольку оно определяет легитимность правления. Недостаток знатности приходится компенсировать другими способами. Кто знает, каким правителем стал бы Генрих VIII, будь его прадедом король Генрих VI, а не слуга королевы. Но что было, то было. В истории Англии была династия Тюдоров, оставившая в ней яркий след, пожалуй, даже самый яркий, чего стоит одно лишь основание независимой англиканской церкви. А многие ли правители могут похвастаться тем, что память о них увековечена во всемирно известных коктейлях? О Тюдорах написано множество книг, так что напрашивается вопрос, зачем нужна еще одна? Дело в том, что в подавляющем большинстве книги по истории наполнены авторскими рассуждениями, а также оценками, которые авторы дают персонам и событиям. Все это делает тексты вязкими, и в той или иной мере передается читателям, даже не передается, а навязывается. Но разве современный слушатель не в состоянии составить свое собственное мнение о правителе и его эпохе? «Дайте мне ростбиф вместо слов», — сказал Уинстон Черчилль официанту, расхваливавшему блюдо из меню. Аудиокнига, к прослушиванию которой вы только что приступили, — это чистая история, незамутненная посторонними суждениями и второстепенными событиями, которые так любят нанизывать на нить повествование те, кто не умеет отличать важное от неважного. Да, разумеется, сведения о том, что новая холщовая рубашка в конце правления королевы Елизаветы I стоила 2 шиллинга, имеют большую историческую ценность. Но так ли уж нужны они слушателю, который в первую очередь интересуется личностью королевы и обстоятельствами, подтолкнувшими ее назначить своим преемником Якова Стюарта? Итак, дорогие слушатели, почтившие своим вниманием сей скромный труд. Вы стоите на пороге знакомства с Тюдорами, потомками Оуэна Тюдора, королями Англии и Ирландии. Не удивляйтесь тому, что в этой достойной компании окажется шотландская королева Мария Стюарт. Причин тому 3. Во-первых, Мария приходилась внучатой племянницей королю Генриху VIII, то есть в жилах ее текла кровь Тюдоров. Во-вторых, Мария была женой Генриха Стюарта, потомка короля Генриха VII по материнской линии. И самое главное — Мария была матерью Якова Стюарта, унаследовавшего английскую корону по воле бездетной королевы Елизаветы I. Кстати говоря, в жилах царствующего ныне короля Карла III тоже течет кровь Тюдоров, хотя и многократно разбавленная, но все же течет. И скажем честно, если твои потомки занимают престол почти 5,5 столетий, то не так уж и важно, кем был твой отец — королем или же обычным дворянином. Да хоть и владельцем пивоварни. Была и такая версия, причем в ней Оуэн представлялся бастардом. На этом комплименте в адрес Оуэна Тюдора, без которого не было бы ни этой аудиокниги, ни много чего еще, автор заканчивает нахваливать меню и предлагает вниманию слушателей ростбиф. Интересное дело, могут сказать некоторые слушатели. Автор начал с пудинга, а закончил ростбифом. Разве это кулинарная книга? В каком-то смысле, да, кулинарная. Ведь правителей и вообще всех, кто движет историю вперед, можно сравнить с поварами. Одни готовят пресные блюда, другие предпочитают сытность разным изыскам, а Тюдоры любили использовать пряности, хотя порой и злоупотребляли ими. Часть первая. Обретение короны. Глава первая. Предыстория. 5 января 1066 года скончался король Эдуард Исповедник, последний представитель англосаксонской Уэссекской династии. Прямых наследников Эдуард не оставил. Англосаксонская знать избрала новым королем Гарольда Годвинсона, сына эрла Уэссекса, приходившегося по материнской линии правнуком датскому королю Харальду I Синезубому. Кроме того, Гарольд был братом Эдиты, жены короля Эдуарда, так что можно сказать, что английская корона перешла в достойные родственные руки. Но на корону заявил претензии герцог Нормандии Вильгельм II, утверждавший, что незадолго до смерти король Эдуард решил сделать его своим преемником и даже отправил к Вильгельму Гарольда Годвинсона как наиболее влиятельного своего вассала для принесения омажа. Впоследствии, еще при жизни короля Эдуарда, Гарольд подтвердил правдивость сказанного Вильгельмом клятвой на святых мощах, но тем не менее занял престол. Если принять эту нормандскую версию как достоверную, то получается, что Вильгельм не захватил английский престол, а взял то, что принадлежало ему по праву. В таком случае Тюдоры становятся единственной из англо-британских правящих династий, пришедшей к власти посредством свержения законного короля. 14 октября 1066 года в окрестностях Гастингса состоялось решающее сражение между армиями Вильгельма и Гарольда. Сноска. Гастингс. Приморский город близ Лондона в английском графстве Восточный Суссекс. Гарольд погиб, его сторонники были разгромлены, и нормандский герцог стал править Англией как король Вильгельм I. Нормандская династия оставалась у власти до 1154 года, когда на английский престол взошел Генрих II Плантагенет, сын графа Жофруа V Анжуйского и дочери короля Генриха I, четвертого сына Вильгельма Завоевателя. Прозвище «Плантагенет», которое переводится с латыни как «росток дрока», Жофруа V получил из-за цветка дрока, бывшего его эмблемой. Название династии это прозвище стало много позже, при Тюдорах, и вот почему. Старшая ветвь плантагенетов пресеклась в 1399 году со смертью короля Ричарда II, которого сверг его двоюродный брат Генрих Болингброк, основатель ланкастерской ветви плантагенетов на английском престоле. Династии ее называть не очень-то правильно. Отцом Генриха был сын Джона Гонта, герцог Ланкастерский, третий из выживших сын короля Эдуарда III Плантагенета. Потомки четвертого выжившего сына Эдуарда III, Эдмунда Лэнгли, герцога Йоркского, образовали ветвь Йорков, связанную с королем Эдуардом, и по женской линии через его второго выжившего сына Лайонела Антверпа, герцога Кларенса. Прочие ветви для нашего повествования значения не имеют, так что их мы касаться не станем. Нам важно то, что внук Эдмунда Лэнгли Ричард, третий герцог Йоркский, называл себя Плантагенетом во время войны Росс, желая подчеркнуть свое родство по отцовской линии с Жофруа V. А внучка Ричард Плантагенета Елизавета Йоркская стала матерью короля Генриха VIII Тюдора, который по понятным причинам очень дорожил родством с настоящей королевской династией. Потому-то прозвище, болтавшееся без применения между Жофруа V и Ричардом Йоркским, стало официальным названием династии. А теперь давайте вернемся немного назад, в 1399 год, когда Генрих Болингброк сверг Ричарда II и короновался под именем Генриха IV, став первым английским королем из дома Ланкастеров. Сноска. Руины замка Болингброк можно увидеть в Линкольншире в настоящее время. Пробыв на престоле 13,5 лет, король Генрих IV передал корону своему сыну и тезке Генриху V, который стал одним из наиболее известных военачальников Столетней войны между Англией и Францией, длившейся с 1337 по 1453 год. В 1408 году король Генрих IV решил женить своего старшего сына на французской принцессе. Этот брак должен был прекратить затянувшийся военный конфликт между Англией и Францией, которым в идеале предстояло объединиться под властью общего правителя, короля обоих государств. Как говорится, что нельзя завоевать мечом, то можно заполучить при помощи брачного союза. Забегая немного вперед, скажем, что надежды короля не сбылись, но поначалу план казался блестящим. Генрих IV умер 20 марта 1413 года. 2 июня 1420 года в кафедральном соборе Труа Генрих V женился на дочери французского короля Карла VI Валуа Екатерине и с того момента стал считаться наследником французской короны. Екатерина, дочь короля Франции Карла VI и королевы Изабеллы Баварской, сыграла определяющую роль в истории династии Тюдоров, поскольку из ее лона вышел Эдмунд Тюдор, отец короля Генриха VII. Король Генрих V скоропостижно скончался 31 августа 1422 года в возрасте 36 лет, как принято считать, от дизентерии, подхваченной им во время осады французского города Мо, находящегося к востоку от Парижа. Английская корона перешла к восьмимесячному сыну Генриха, известному как король Генрих VI. Регентом при короле-младенце стал Джон Ланкастер, первый герцог Бетфорд, младший брат его отца. Генрих VI был слабовольным и недальновидным правителем, за которого думало и принимало решение его окружение. Ради поддержания выгодного для англичан мира, точнее, длительного перемирия с Францией, в 1445 году Генрих VI женился на Маргарите Анжуйской, племяннице жены французского короля Карла VII, сына Карла VI. Ожидалось, что от этого брака должен произойти прочный мир, благоприятный для обеих сторон. Но французы не соглашались с территориальными претензиями англичан, предлагая им мир в обмен на возврат завоеванных земель. В 1453 году Столетняя война завершилась поражением Англии, потерявшей почти все свои французские владения, за исключением Кале, который оставался под властью англичан до 1558 года. Неудачи во Франции ознаменовались психическим расстройством короля Генриха VI, который надолго стал безразличен ко всему окружающему. Скорее всего, то были проявления шизофрении, которую Генрих унаследовал от своего деда по матери Карла VI, заслуженно прозванного безумным. Безумие короля вкупе с противоречиями, накопившимися среди английской знати, привели к конфликту, известному под названием «Войны» Алый и Белый Рос, в ходе которой боролись за власть Ланкастеры и Йорки. Кульминацией этой войны стало сражение, состоявшееся 22 августа 1485 года на Босвордском поле в Лестершире. Сноска. Одно из центральных английских графств. Король Ричард III из династии Йорков, сын Ричарда Плантагенета, потерпел поражение и был убит. Победитель, Генрих Тюдор, граф Ричмонд, сын Эдмунда Тюдора и Маргариты Бофорт, взошел на английский престол под именем Генриха VII. Звезда Йорков закатилась, а звезда Тюдоров-Ланкастеров взошла. Да, Тюдоров-Ланкастеров именно так, ведь Оуэн Тюдор был женат на вдове Генриха V Ланкастера. Среди историков ходит такая шутка. В войне Рос истребляли друг друга Ланкастеры и Йорки, а в итоге победили Тюдоры. В этой шутке скрыта историческая правда, поскольку Тюдоры имели к Ланкастерам весьма отдаленные отношения. Английская корона досталась им по древнему принципу «в борьбе обретешь ты право свое». Напрямую Тюдоры правили Англией до 1603 года, а опосредованно продолжают править по сей день в лице своих потомков Виндзоров, одной из самых невкусных британских династий, интересных не столько своими представителями, сколько их женами. Но это отдельная тема, в которую мы углубляться не станем, поскольку все хорошо в свое время, а наше время всецело посвящено Тюдорам и отчасти Стюартам. Сноска. Известное английское выражение «все хорошо в свое время» «everything is good in its season» является аналогом русского «всякому овощу свое время». Глава 2. Корни. В XIII-XIV веках самым влиятельным кланом в Уэльсе считались тидиры из Пенменида, что на острове Англси, возвысившиеся благодаря службе у местного правителя Ливелина Великого и его преемников. Сноска. Англси, остров в Северном Уэльсе. Хорошо начав, тидиры закончили плохо. Осенью 1400 года они присоединились к антианглийскому восстанию, которое поднял знатный валлийский рыцарь Оуэн Глиндур, короновавшийся как Оуэн IV Уэльский. Королю Ричарду II удалось укрепить свою власть над Уэльсом при поддержке лояльных представителей местной знати и вообще всех валлийцев, согласных служить английской короне. Эта мудрая политика вызвала недовольство английских лордов, которым, с одной стороны, хотелось разделить валлийские земли между собой, а с другой — не хотелось чрезмерного усиления королевской власти. После того, как Ричард II был свергнут Генрихом Болингброком, положение валлийцев ухудшилось, поскольку Генрих по понятным причинам всячески старался поддерживать английскую знать. Непосредственным поводом к восстанию послужил конфликт между Оуэном Глиндуром и английским бароном Реджинальдом де Греем. Предметом спора были земли, которые каждая из сторон считала своими. При поддержке короля Ричарда Глиндуру удалось выиграть спор, но с приходом к власти Генриха чаша весов склонилась на сторону барона де Грея, который сумел подвести Глиндура под обвинение в измене. Ради спасения жизни и имущества Глиндуру пришлось поднять восстание, другого выхода у него не было. Глиндур пользовался широкой поддержкой среди валлийцев, благодаря чему подавление восстания казалось весьма сложным делом. Вдобавок, в 1402 году ему удалось заключить союз с французами. Загасить пожар удалось только в 1415 году, уже при Генрихе V, который перезахоронил останки свергнутого короля Ричарда II в Вестминстерском аббатстве со всеми положенными почестями, а повстанцам, в том числе и Оуэну Глиндуру, предложил помилование в обмен на лояльность. Глиндур то ли умер, то ли бежал куда-то, но он исчез с политической арены, а без него восстание окончательно пошло на спад. Участие в этой авантюре стоило тидирам владений, влияния и перспектив, поскольку они более не могли поступать на королевскую службу. Тем не менее, Оуэну Тидиру в начале 20-х годов 15 века удалось получить должность при английском дворе. По поводу должности существует множество разногласий, но не так важна должность, как то, что Оуэн сумел произвести впечатление на вдовствующую королеву Екатерину Валуа. Они были ровесниками, обоим немного за 20. Смерть мужа короля стала для Екатерины сильным ударом, но этот удар не лишил ее способности радоваться жизни. Вероятность второго брака королевы сильно озадачивала высшую английскую знать, поскольку из такого мезальянса могли проистекать большие осложнения. Проще говоря, лорд, которому удалось бы жениться на вдовствующей королеве, сильно упрочил бы свои позиции, возвысившись над остальными лордами. Валлийский дворянин, не имевший никакой поддержки в кругах знати, казался наименьшим злом, поскольку от него нельзя было ожидать каких-то опасностей. Наиболее романтическая версия знакомства Екатерины и Оуэна гласит, что стрелы Купидона вонзились в сердце королевы, когда она увидела Оуэна купающимся в реке. Красивый юноша, погожий летний день, жажда любить и быть любимой. Обстоятельства совпали наилучшим образом, и где-то около 1430 года между Оуэном Тидиром и Екатериной Валуа был заключен брак, который оставался тайной для всех вплоть до смерти Екатерины, наступившей в начале января 1437 года. Таинственность, окружавшая этот союз, дала королю Ричарду III возможность называть сыновей Оуэна и Екатерины бастардами, но Эдмунд Тюдор и его младший брат Джаспер Тюдор, так звучала на английский лад валлийская фамилия, пользовались расположением короля Генриха VI и в 1452 году были официально причислены к членам королевской семьи в качестве вероятных наследников престола. Вряд ли бастарды могли бы удостоиться чести считаться родственниками короля. Что же касается расположения, которое Генрих питал к братьям, то оно объясняется весьма просто. Эдмунд и Джаспер были для короля своими людьми, единоутробными братьями, которым он мог доверять по стечению обстоятельств и зову крови, но при этом ни тот, ни другой не имели возможности претендовать на престол, так что их можно было не опасаться. 5 января 1453 года Эдмунд и Джаспер были посвящены в рыцари, а спустя 2 месяца братья заняли места в палате лордов. Вслед за этим палата общин обратилась к королю с просьбой официально признать графов Ричмонда и Пембрука. Такие титулы получили Эдмунд и Джаспер своими единоутробными братьями. Король охотно удовлетворил эту просьбу, но 13 октября 1453 года супруга Генриха, королева Маргарита Анжуйская, родила сына, которого назвали Эдуардом. Акции Эдмунда и Джаспера резко упали в цене, но, тем не менее, часть своего влияния при дворе братьям удалось сохранить. К тому времени дела англичан во Франции выглядели плачевными. Была утрачена даже Нормандия, которую англичане считали дважды своей, и как вотчину Вильгельма Завоевателя, и как землю, завоеванную королем Генрихом V. Вдобавок, на отношении подданных Генриху VI неблагоприятно сказывалось его психическое расстройство, периодически выводящее короля из строя на длительный срок. В 1455 году со сражений при Сент-Олбансе начался конфликт, получивший название «Войны роз».